Радио Прага. Новости.
Президент Чехии уверен, организатором массовой миграции в Европу выступают братья-мусульмане. Карл Шварценберг назвал глупостью утверждение президента Чехии о ключевой роли братьев-мусульман в организации массовой миграции. Чехия недополучит из фондов Евросоюза 35 миллиардов крон или 130 миллионов евро. Милош Земан убежден, что организатором массовой миграции беженцев в страны Европы является Международная религиозно-политическая ассоциация «Братья-мусульмане». В интервью чешскому «Радио Плюс» президент подчеркнул: «Я считаю, что это нашествие организуют братья-мусульмане, разумеется, с использованием финансовых средств из целого ряда стран. По подсчетам Интерпола, к осуществлению этого вторжения привлечено примерно 30 тысяч проводников и контрабандистов. По другим данным, в одной только Турции действует 25 тысяч проводников. Это больше, чем вся чешская армия», напоминает Милош Земан. «Организовать такую огромную сеть проводников в ходе спонтанного переселения народов просто невозможно. Это требует очень тщательной организационной подготовки», уверен чешский лидер. По его мнению, у братьев-мусульман недостаточно сил для того, чтобы начать открытую войну с Европой, поэтому они решили действовать иными методами. Председатель комиссии чешского парламента по внешней политике Карл Шварценберг назвал глупостью слова президента, заявившего, что главным организатором массовой миграции в Европу выступает Международная религиозно-политическая ассоциация «Братья-мусульмане». В комментарии ресурсу «Новинки ЦЗ» бывший министр иностранных дел так охарактеризовал слова Милоша Земана: «Это любопытное утверждение, совершенно не соответствующее истине. Что господин президент распространяет? Страх. Это плохой подход. Простите, но распространение страхов – не та задача, которую может ставить перед собой глава государства». Карл Шварценберг также посоветовал Милошу Земану заглянуть в один из лагерей беженцев. «Утверждать, что волну миграции организуют братья-мусульмане – это глупость. Если бы он поговорил с людьми, убегающими ради спасения собственной жизни, то заговорил бы иначе. Можно, конечно, распространять из Пражского града разные слухи», – так прокомментировал политик сегодняшнее выступление президента страны. Глава комиссии по внешней политике уверен, что братья-мусульмане виновны в чем угодно, но только не в миграции. Чешская республика не сможет получить из европейских фондов около 35 миллиардов крон или 130 миллионов евро. В интервью чешскому «Радио Плюс» президент страны Милош Земан подчеркнул, что ответственность за сложившуюся ситуацию ложится на правительство Богуслава Соботки, которое, по мнению лидера страны, проявило свое безразличие и неспособность действовать. Лидер напомнил, что поскольку ранее говорили о недополучении 100 миллиардов крон, то теперь воцарилось ликование, поскольку речь идет лишь о 35 миллиардах. Однако президент подчеркивает, что это все равно огромная сумма. В ближайшее время непосредственно в здании парламента Чешской Республики откроется часовня, которую смогут посещать народные избранники. Проект небольшого святилища создал известный чешский архитектор Йозеф Плескота. Лаконично оформленное помещение часовни будет украшено лишь большим столом и крестом, который предоставит парламенту Национальная галерея. Как отмечает депутат от партии ТОП-09, это христианская часовня с элементами иудаизма, что символизирует иудейско-христианскую основу европейской цивилизации. На открытии, помимо депутатов, будут присутствовать архиепископ пражский Доминик Дука, председатель Экуменического совета церквей Даниэль Файфер и главный пражский раввин Давид Петер. Министерство окружающей среды Чешской Республики впервые с 1992 года существенно расширяет список охраняемых видов флоры и фауны. С этого года в него включен европейский зубр, золотой карась, некоторые виды мха и лишайника. Зубры в Чехии давно исчезли, однако 3 года назад специалисты Академии наук начали активно восстанавливать его популяцию. В списке охраняемых видов появится редкий орел-могильник, который с начала 90-х снова начал гнездиться на территории страны, а также дунайский тритон, чибис и золотой карась. Численность этих видов фауны за последние 30 лет сократилась на 80%. Ученые также берут под защиту такие виды растений, как горькая полынь, пилюльница широносная и зверобой красивый. 20-летний австралиец, которого правоохранительные органы обвиняют в хакерских атаках на компанию Microsoft и интернет-ресурсы армии США, скрывается на территории Чехии. Как сообщает чешское информационное агентство ЧТК со ссылкой на австралийский ресурс, молодой человек готов вернуться на родину при гарантии проведения справедливого судебного процесса. По некоторым данным, хакеры разыскивают также ФБР. После того, как в апреле прошлого года суд Западной Австралии вынес решение о запрете покидать страну и изъятии у молодого человека паспорта, хакер бежал в Европу и в настоящее время скрывается на родине своей матери в Чехии. Министерство юстиции Чешской Республики сообщает, что пока не получило никаких данных о розыске австралийца. Вот и все к этому часу. Выпуск подготовила Катерина Айспурвит.
В эфире «Радио Прага», в студии вас приветствует Антон Каймаков. В нашей сегодняшней программе: в Чехии растет количество делопроизводств по принудительному взысканию долгов. Обнаружение чешскими археологами гробницы египетской царицы включено в список 10 самых важных открытий 2015 года. В рубрике мы вспомним о деле замученного во времена коммунистического режима католического священника Йозефа Тауфара. Об этом в программе «Радио Прага». тридцать тысяч человек, проживающих в Чехии, в 2015 году решало проблему принудительного погашения долгов. Общее число граждан, лицом к лицу столкнувшихся с судебными приставами, сокращается. Еще в 2014 году таковых в стране был 1 миллион, но количество начавшихся процедур по взысканию задолженности растет. Проблема в том, что к множеству лиц свои претензии в судебном порядке предъявляет сразу по несколько кредиторов. Чаще всего речь идет о долгах по взносам ипотечных кредитов, лизинга или же о проблемах с погашением кредита, взятого для того, чтобы отправиться в путешествие во время отпуска. Два года назад на одного человека, столкнувшегося с принудительным взысканием долгов при посредничестве судебных приставов, приходилось в среднем 3,3 процедуры. Ныне данный показатель увеличился почти до 6 дел. Комментирует пресс-секретарь Палаты судебных приставов Давид Сагула. Нередкость 10 преследований со стороны кредиторов. Существуют и экстремальные случаи, когда против должника ведется 200 делопроизводств. Когда речь идет о многократных должниках, взыскание невозвращенных сумм становится весьма затруднительным, подчеркивает представитель профессиональной организации судебных приставов. Шестьдесят процентов процедур взыскания по долговым обязательствам успехом не увенчивается. Обусловлено это именно тем, что растет количество граждан, которые задолжали и не расплачиваются сразу с несколькими кредиторами.
Росте почет людей с více než jednou exekucí.
Четыре и более делопроизводств о принудительном взимании долгов касается почти 380 тысяч должников. Это на 25% больше, чем два года назад. Еще более серьезное нарастание наблюдается у лиц, которые вынуждены решать проблему 10 и более процедур. Таких лиц в нашей статистике найдется более 120 тысяч человек. Это в два раза больше, чем в 2013 году.
120 000.
Подчеркивает президент Палаты судебных приставов Павла Фучикова. Сложившуюся в стране ситуацию она характеризует как весьма серьезную, так как более 30% новых распоряжений о принудительном взыскании долгов касается граждан, в отношении которых подобных дел ведется уже более 10. Значительная часть граждан, которые не справляются с погашением своих долгов и дело в их случае доходит до суда, относятся к категории длительно безработных лиц.
Далее се поменьше большой почет экзекуций тика сеньору.
Большое количество делопроизводств по долгам касается пенсионеров. Не исключение – люди, оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации, как, например, развод, смерть в семье, различные жизненные трагедии.
Все чаще сетует президент Палаты судебных исполнителей Павла Фучикова. Должники пытаются решать проблемы по принципу «клин клином вышибают».
Сплачивают пучку пучкой, либо гради бежные выдаи спученных пенес.
Люди выплачивают долги посредством новых кредитов, либо берут взаймы на текущие расходы. Таким образом, они свою ситуацию только еще более ухудшают.
В обязанности судебных приставов также входит и выселение неплательщиков из съемных домов и квартир. В 2015 году пришлось решать сразу 550 подобных дел. Престижный научный портал Heritage Daily включил открытие чешских египтологов, обнаруживших усыпальницу прежде неизвестной царицы Древнего Египта Хенткаус III в Абусире, в горячую десятку выдающихся мировых археологических открытий 2015 года. Достижение это стало одной из самых значительных вех в насчитывающей уже более полустолетия деятельности чехов на данном поприще. Слово Лорети Вашковой.
Самой значительной находкой прошлого года, согласно рейтингу Heritage Daily, стал Суперхендж эпохи неолита на юго-западе Англии, недалеко от Стоунхенджа. Предположительный возраст Суперхендж – каменные глыбы, кстати, удалось найти с помощью дистанционного зондирования – 4500 лет. Возвращаясь же к нашим чешским ученым, они действительно пользуются предоставленным им правом исследования археологических объектов на полях Абусира примерно в 25 километров от Каира уже более 50 лет. Ученые кафедры египтологии философского факультета Карлова университета, для которых прошлый год выдался весьма плодотворным, продолжают данное исследование на территории, хранящей, как оказалось, еще множество тайн. Чехам удалось в свой звездный час доказать, что именно в Абусире расположена одна из важнейших археологических местностей на территории Египта. Слово главе кафедры египтологу Мирославу Барте.
Речь идет о совершенно уникальном месте захоронения, известного тремя объемистыми каменными гробницами типа мастаба, включающей усыпальницу царицы. Нам понадобится еще несколько месяцев для проведения интенсивных археологических и других работ как раз на этом участке, чтобы завершить исследование данного объекта.
Захоронение в центре пирамидальной гробницы в Абусире на юго-востоке от мемориального комплекса фараона Ранеферефа или Неферефра относится к периоду благоденствия и могущества Древнего Царства. Благодаря упомянутому открытию, подчеркивает египтолог, удалось заполнить пробелы в истории создания египетской цивилизации и, в частности, узнать множество ранее неизвестных деталей о представлениях древних египтян о загробной жизни, продолжает Мирослав Барта.
Мы продвинулись и с точки зрения перспектив археологического изучения, поскольку эта гробница является типичным образцом данного периода и иллюстрирует определенные черты, характерные для заупокойных храмов того времени. Черты, которые являлись в определенной мере продолжением более древних традиций в области Абусира и Саккары. Она находится в 17 километрах к югу от Абусира.
Как подчеркивает ученый Яромир Крейчий, чешским египтологам также удалось доказать существование прежде неизвестной личности древнеегипетского царства – валаукой царицы Хенткаус III. До прошлого года было известно о существовании лишь двух египетских цариц с именем Хенткаус.
Víme, že byla královskou manželkou a že také, že byla, a to je možná ještě důležitější, byla...
Мы выяснили, что она была не только супругой фараона, но также приходилось, что является, возможно, еще более значимым обстоятельством, матерью преемника на египетском престоле.
Гробница Хенткаус III, относящаяся к части небольшого недостроенного некрополя, является бесценным свидетельством развития иерархического устройства общества в Египте и того, каким образом передавалась власть от одного поколения к другому в период правления пятой династии фараонов эпохи Древнего Царства. Именно в это время и строились усыпальницы на песчаном плато в Абусире, где проводятся чешские археологические раскопки. Поэтому никто в мире, помимо чешских ученых в Египте, не располагает в такой мере первичными данными, имеющими отношение к данному периоду, подчеркнул в прошлом году руководитель археологической экспедиции Мирослав Барта. Именно чехи, напомним, также открыли незавершенный погребальный комплекс фараона Ранеф-Арефа и исследовали гробницу принцессы Шарет-Нептей и ряд других объектов.
В конце 2014 года на кладбище в Пражских Дяблицах была проведена эксгумация останков мужественного католического священника Йозефа Тауфара, погибшего вследствие пыток гибистов. Специалисты наконец сообщили о том, что останки духовника были опознаны с помощью анализа ДНК. Похороны Тауфара в Чегоште, откуда в декабре 1949 года его увезли на допрос органов госбезопасности СТБ, состоялись 12 июля 2014 года. По прошествии 65 лет таким образом была выполнена воля безвинно пострадавшего человека, просившего похоронить его именно в этой деревне. Мы повторяем рубрику Лары Тывашковой.
Священник обвинялся в подстроенном чуде. Во время проповеди верующие якобы видели, как в движение пришло полуметровое алтарное распятие, что впоследствии привлекло в костел многочисленных паломников. Йозефа Тауфара в ходе ряда допросов подвергли пыткам в стремлении выбить из него признание, в результате чего 47-летний настоятель в 1950 году отдал Богу душу. Власти назвали чегошское чудо мошенничеством и частью антигосударственного заговора католической церкви, к осуществлению которого с поддержкой Ватикана якобы готовились служители церкви. Тело настоятеля покоилось под чужим именем Йозефа Зунара в общей могиле на кладбище в Пражском районе Дяблица, где, согласно информации объединения бывших политзаключенных, погребены минимум 2800 жертв коммунистического режима. Эксгумация стала возможной благодаря нахождению документов, в которых были приведены координаты места погребения останков настоятеля в общей могиле, по соседству, к слову, с останками циркового слона. Члены объединения также требовали эксгумации останков всех политических заключенных минувшего режима, не только Тауфара, и подчеркивали, что ответственность за это несет непосредственно государство. Явление, свидетелем которого стали прихожане костела, до сих пор не нашло объяснения. Не нашли ответа на этот вопрос и специалисты Управления документации и исследования преступлений коммунистического режима после 1989 года, достаточно длительное время анализировавшие обстоятельства дела. Милош Долежал почти 25 лет исследовал тему чегошского чуда и написал о ней книгу «Как будто мы должны сегодня умереть». Как, по его мнению, произошло, что тело Йозефа Тауфара не было кремировано, как, к примеру, подвергнулись кремации тела ряда других жертв, которые погибли от истязаний. Вряд ли люди, причастные к его смерти, могли испытывать пиетет по отношению к приходскому священнику.
Přesně, ba naopak, Josef Toufar, nebo zmučené tělo Josefa Toufara mělo zmizet co nejrychleji ze světa.
Да, пиетет напрочь отсутствовал. Наоборот, измученное тело священника Йозефа Тауфара после вскрытия, которое было проведено здесь, в Пражском институте судебной медицины на Албертове, должно было исчезнуть поскорее. Этого сотрудники госбезопасности действительно хотели и стремились обеспечить скорейшую кремацию. Однако выяснили, это происходило в конце февраля 1950 года, что столичные крематории переполнены. Ближайшая из предложенных дат кремации выпала на 3 марта, поэтому ГБшники решили не ждать, они боялись и мертвого тела Тауфара. Они открыли общую могилу на шахте кладбища в Дяблицах, где 28 февраля в первой половине дня священник и был погребен.
28 února до поздних годинах привезли, а закопали.
Случай известной жертвы коммунистических репрессий Чехословакии Милады Гораковой, погибшей, к слову, после Тауфара, 27 июня исполнилось 65 лет со дня ее смерти, привлек большое внимание мировой общественности. В целом, в 1950 году реакция западных СМИ на череду событий, связанных с так называемым «чегошским чудом», была минимальной. Реагировало ли вообще зарубежье на дело Тауфара?
Tam došlo k tomu, že příslušníci státní bezpečnosti vlastně Josefa Toufara usmrtili, ubili.
Сотрудники органов госбезопасности убили Тауфара еще до судебного заседания. В связи с событием в Чегоште готовился огромный сфабрикованный процесс, один из первых в такой категории, который не состоялся. Историю, тем не менее, стремились подать в пропагандистском духе того времени, сняв после смерти священника фильм под названием «Беда тому, кто поднимает волну негодования». Газеты и журналы нещадно обрабатывали чешский народ пропагандой. Что же касается интереса Запада, я думаю, что в феврале или марте 1950 года в Чегошт приехал американский журналист, скорее всего, из New Times, который подготовил об этом репортаж. Известие о Чегоште транслировало и радио Ватикана, однако никто там не знал, каким трагическим образом умер священник Тауфар.
Не видели, что се стало, який был конец Йозефа Тауфара, трагический.
Известно ли что-либо о следователях, чье рвение привело Йозефа Тауфара к летальному исходу?
Мы же имели, самозрежно, что с этим скомпликовали несмирный живот.
Да, проблемы у них были, жизнь они себе тем самым и карьерное продвижение усложнили. Им ведь поручили лишь добиться признания, не убивать. Товар почти целый месяц держался, ему не в чем было сознаться, и они требовали, чтобы он сознался в преднамеренном манипулировании с крестом с целью обмануть простой деревенский народ.
Он, католический князь, гибал крышкам и подвадил простой венковский лид.
6 марта 1950 года в чешском Министерстве внутренних дел проводилась большая пресс-конференция, посвященная делу Тауфара. На конференции, где личность священника целенаправленно со всех сторон очернялась, присутствовали и зарубежные журналисты.
Там были присутствующие новинары из Советского Союза, поляки, там тушим были бы там некоторые.
Приехали журналисты из Советского Союза, Польши и, думаю, что также венгры. Вообще, первую попытку пролить свет на эту историю осуществил талантливый журналист и писатель Ири Брабенец. В мае и июне 1968 года на страницах издания «Лидова демократия», «Народная демократия». В нескольких инвестигативных репортажах он раскрыл политическое закулисье всего процесса и очень реалистично описал то, каким мучениям подвергли Тауфара на допросах. Брабенец также выяснил имя человека, сопричастного убийству священника. Им был юрист Владислав Маха, возглавлявший в 1950 году в МВД группу по инструктажу. В июне 1968 года он даже был арестован и провел некоторое время в СИЗО, однако после августовских событий дело Махи прикрыли.
По 11 серпня 1968 был почему конец.
Несмотря на то, что после бархатной революции в 90-е годы жили еще многие из соучастников гибели Йозефа Тауфара, обвинительный приговор в связи с ней был вынесен лишь одному из них, а именно упомянутому Владиславу Махе. Изначально он получил 5 лет лишения свободы, однако подал апелляцию на решение в суд высшей инстанции. Срок был сокращен с 5 до 2 лет. Маха уклонялся от отбывания наказания.
Тогда был принужден наступить в вязани, а отсидел себе душим на целый год.
Его, наконец, все-таки заключили в тюрьму, где он отсидел меньше года, и потом, якобы по состоянию здоровья, был досрочно освобожден. Так что на отрезке земной жизни справедливость в данном случае не восторжествовала и проявилась в минимальной степени.
Справедливость, поземская справедливость, враги и виники скоро они не заслали.
Заключает Милош Дулежал. О судьбе Йозефа Тауфара и других священнослужителей, преследовавшихся коммунистическим режимом, в Чегоште с 1990 года напоминает памятник у местного костела Успения Пресвятой Богородицы. История, связанная с чегоштским чудом, стала также и одной из тем романа Йозефа Шкворецкого «Миракл». Чудо. В 2013 году Чешская епископская конференция одобрила начало процесса беатификации первого своего мученика времен коммунистического режима, что является первым шагом к причислению его к лику святых. Процесс этот может занять и несколько лет.
— На этом мы завершаем первую посленовогоднюю программу русской редакции «Радио Прага». Заглядывайте на наш сайт www.radio.cz, а отзывы присылайте по адресу «Радио Прага», улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага-2, Чешская Республика, или по электронной почте russki@radio.cz. Читайте и слушайте нас. В студии с вами прощается Антон Каймаков.